Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. У микрофона Михаил Соленков. Начнем с выпуска новостей. С ними вас познакомит моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Приморском крае убит кандидат в мэры Дальнегорска Дмитрий Фатьянов. В России сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные НПО, не прошедшие перерегистрацию. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи. В городе Дальнегорск в Приморском крае убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. Покушение было совершено в среду. В тот момент, когда Фатьянов выходил из своей приемной, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей мимо машины. Следствие не исключает, что преступление связано с предвыборной кампанией. Фатьянов, член партии «Единая Россия», вышел во второй тур, запланированный на 22 октября. Подробнее об этом сразу после новостей в программе «Свобода в полдень». В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Отведенный срок истек в среду. Из нескольких сот НПО процедуру прошли чуть более 90, остальным предоставлено право оформить документы позднее. Многие российские иностранные правозащитники считают, что Кремль пытается ликвидировать неугодные ему НПО. В Петропавловске-Камчатском сотни рыбаков пикетируют здание областной администрации. Рыбаки протестуют против несправедливого перераспределения квот на добычу биоресурсов, передает корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Спасательный вельбот оранжевого цвета с надписью «Аврора» установлен прямо под окнами кабинета губернатора Камчатки Михаила Машковцева. Рыбаки, которые вышли на пикет, считают, что именно спасательный бот может символизировать необходимость наведения порядка в рыбной отрасли и вмешательство федеральных органов власти в ситуацию, когда миллиарды рублей не доходят до бюджетов. Происходит это из-за того, что крупнейшие предприятия Камчатки уже пятый год стоят без работы. На главной площади Камчатки установлены палатки, туда рыбаки привезли генераторы, продукты, спальные мешки. Пикетчики, как говорят они сами, готовы к провокациям и административному давлению.
Я понимаю, что нас ждет еще, наверное, неприятности.
Я вот сейчас без работы год сижу.
Рыбаки и профсоюзы Камчатки больше не требуют отставки губернатора. Они требуют наведения порядка и соблюдения законности при распределении рыбных квот. Их требования адресованы не только губернатору области, но и руководству Федерального агентства по рыболовству и Министерства сельского хозяйства. Пикет будет продолжаться до 16 ноября. Для Радио Свобода Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. До этого Райс побывала в Токио. По завершении встречи с главой японского МИД она сказала:
«Мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в регионе в свете ядерного испытания в КНДР, а до этого испытаний северокорейских ракет. В обоих случаях Совет Безопасности ООН указал Пхеньяну на недопустимость подобных действий, подчеркнув, что результат В результате он оказывается в изоляции от международного сообщества»,
говорила Кондолиза Райс. В КНДР, по сообщениям, идет подготовка к новым ядерным взрывам. Международное сообщество выражает опасения, что Пхеньян может попытаться продать ядерное оружие Ирану или Аль-Каиде. Президент США Джордж Буш заявил, что Соединенные Штаты сделают все, чтобы не допустить этого. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН сегодня возобновляется голосование по вопросу, какое государство будет представлять в Совете Безопасности Южную Америку. Вакантное место оспаривают Венесуэла и Гватемала. Состоялись уже 22 тура голосования. Ни одной из этих двух стран не удалось набрать нужного количества голосов, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы представили причины, по которым, как мы считаем, кандидатура Венесуэлы весьма и весьма проблематична. Гватемала, на наш взгляд, обладает необходимыми качествами. Другие государства выражают свои мнения по этому вопросу.
Это был представитель США при ООН.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Эльбруса в Кабардино-Балкарии идут поиски испанского альпиниста, пропавшего при восхождении. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия. По данным МЧС, последний раз испанский турист выходил на связь 2 дня назад. Российские правозащитники и общественные деятели призывают власти Москвы не допустить проведения русского марша, намеченного на 4 ноября. Лозунги марша «Россия – русская земля», «Кондопога – город-герой» и «Русские – ты прав» разжигают межнациональную рознь, говорится в обращении к мэру Москвы. По документам поставили свои подписи Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Алла Гербер, Владимир Познер и другие. Министр иностранных дел Польши Анна Фатыга отказалась встретиться с представителями Европарламента, расследующими сообщения о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Анна Фатыга заявила, что не видит причин для того, чтобы встречаться с членами комиссии Европейского парламента, о чем уже проинформировано руководство комиссии. Объяснение очень простое. За время, когда я исполняю обязанности министра иностранных дел, ничего подобного на польской территории не было. А что касается предыдущего периода, то я полагаюсь на слова человека, который был лучше всех проинформирован о таких вещах. Это президент Квасневский. Он сказал, что ничего такого в Польше не было. Польша – последняя страна, которую намерены посетить члены спецкомиссии Европарламента. Ранее депутаты посетили Берлин, Вашингтон, Лондон, Бухарест. 6 июля в Европейском парламенте члены комиссии представили частичный отчет, в котором утверждалось, что никаких следов тайных тюрем ЦРУ на территории Европейского Союза не найдено. Тем не менее, было решено продолжать следствие. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Стивен Спилберг представил в Киеве полнометражный документальный фильм о Холокосте на Украине. Знаменитый голливудский режиссер выступил сопродюсером фильма «Назови свое имя» вместе с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. Режиссер фильма – известный украинский документалист Сергей Буковский. В Иране по решению правительства начали снижать скорость интернета, установленного в квартирах и интернет-кафе. Теперь скорость интернета в Иране не может превышать 128 килобайт в секунду. Эти ограничения значительно осложняют копирование фильмов с иностранных сайтов, просмотр которых, по утверждению иранских властей, отрицательно влияет на молодежь. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. На Дальнем Востоке убит кандидат в мэры города Дальнегорск. Реакция Грузии на обращение парламента Абхазии к России о признании независимости. Туркменбаши проводит амнистию. В Приморском крае, в городе Дальнегорск, убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. Покушение было совершено, когда он выходил из своей приемной после встречи с избирателями. Фатьянова выстрелили несколько раз из проезжавшей мимо машины. Ранения оказались смертельными. Фатьянов был кандидатом от «Единой России» на выборах мэра Дальнегорска. Второй тур выборов должен состояться через несколько дней, 22 октября. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Трагедия произошла в полдень по местному времени. Кандидат на пост мэра Дальнегорска Дмитрий Фатьянов тремя выстрелами из автомата Калашникова был тяжело ранен и впоследствии скончался от ран в реанимационном отделении местной больницы. По словам очевидцев, преступники скрылись с места преступления на микроавтобусе. Чуть позже автомобиль был обнаружен сожженным на одной из улиц Дальнегорска. В обгоревшей машине обнаружены два автомата Калашникова с глушителями. Члены предвыборного штаба погибшего утверждают, что убийство политическое. Они считают, что Фатьянов был лидером на выборах. Второй тур должен состояться в ближайшие выходные 22 октября. А в первом туре за кандидата Фатьянова проголосовали 9500 избирателей. Александр Теребилов набрал на 300 голосов больше. Согласно законодательству, теперь место погибшего кандидата во втором туре голосования займет Владимир Войнов. Он был на третьем месте после Фатьянова. В Крайизбиркоме считают, что формальных оснований для отмены выборов нет. Однако сразу же после убийства депутаты городской думы Дальнегорска собрались на чрезвычайное заседание. В повестку дня внесены два вопроса. Об отмене второго тура голосования 22 октября и о введении на территории городского округа прямого губернаторского правления до избрания нового мэра города. Внеочередное заседание депутатов сопровождается стихийными митингами, происходящими возле здания администрации. В Дальнегорск из Владивостока прибыла специальная следственная группа. Расследование под контроль взяла прокуратура Приморского края, говорит пресс-секретарь прокуратуры Ирина Намаконова.
Прокуратурой Приморского края возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства, совершенного группой лиц. Проверяется версия, связанная с воспрепятствованием Фатьянова участия в выборах.
Это официальная позиция прокуратуры. Однако представители дальнегорской милиции склонны связывать трагедию с криминальным прошлым Дмитрия Фатьянова, больше известного в городе под кличкой «Последний солдат Баула». В свое время погибший входил в криминальную группировку, возглавляемую приморским авторитетом Баула. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Накануне парламент Абхазии обратился к руководству России признать независимость самопровозглашенной республики. Официальной реакции с российской стороны пока нет. В Государственной Думе председатель Комитета по иностранным делам Константин Косачев призвал депутатов воздержаться от принятия поспешных решений в связи с обращением абхазского парламента. О реакции в Грузии. Репортаж тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
В Грузии обращение абхазского парламента к России с просьбой признать суверенитет республики и установить ассоциированные отношения не вызвали особых эмоций и комментариев. Президент, председатель парламента, премьер-министр или лидеры правящей партии никак не обозначили пока свое отношение и позицию по данному поводу. По всей видимости, причиной отсутствия реакции является то, что в принципе ничего нового в обращении абхазских парламентариев нет. Еще в самый разгар грузино-абхазской войны в 1993 году председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики Владислав Ардзимба от имени Верховного Совета обратился к руководству России с просьбой принять Абхазию под покровительство России. Тогда речь шла даже о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации. Грузинский политолог Шалва Пичхадзе считает, что Москва вряд ли пойдет в нынешних условиях на столь радикальный шаг, как признание независимости Абхазии.
Правда, президент Путин намекал на это, говоря о возможной независимости Косово и о прецедентах. Но я думаю, что этого не произойдет, потому что, во-первых, Косово не стало пока независимым государством. А во-вторых, если Россия признает, то она как-то признает независимость Абхазии, то она как-то окажется в определенной изоляции, я думаю. В принципе, я не считаю, что Россия что-то серьезное выиграет от этого. Даже если она признает независимость Абхазии, она потеряет очень серьезный рычаг влияния на Грузию, потому что сейчас она посредством Абхазии влияет на Грузию, обещает что-то, там не выполняет обещания, создает какие-то ожидания. Но если она признает, то, во-первых, она окажется в определенной изоляции, в той же «Большой восьмерке», я думаю. А во-вторых, она потеряет просто этот рычаг воздействия на Грузию.
В грузинском экспертном сообществе обращают внимание на то обстоятельство, что в отличие от Южной Осетии, Абхазия ставит вопрос о независимости, а не о вхождении в состав Российской Федерации. Кроме того, в Тбилиси все-таки опасаются так называемого «косовского прецедента». Грузинские политики и эксперты считают, что в случае, если независимость Косово будет признана международным сообществом, тем самым будет создан и опасный для Грузии прецедент. Все единодушны в том, что развитие событий вокруг Абхазии будет во многом зависеть от взаимоотношений между Тбилиси и Москвой, а также взаимодействия России и Запада.
Это был репортаж нашего грузинского корреспондента Георгия Кабаладзе. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов намерен освободить из тюрем более 10 тысяч заключенных. Под амнистию попадут также граждане 11 государств и лица, причастные к событиям 25 ноября 2002 года. В этот день, по версии официальных властей, в стране была осуществлена попытка государственного переворота. Правозащитники и независимые наблюдатели предпочитают говорить не о грядущей амнистии, а о помиловании заключенных. С подробностями Мумин Шакиров.
Президент Туркмении завел традицию проводить амнистию с 1999 года и приурочил ее к священному для всех мусульман празднику Гадыр-Гиджеси, что в переводе означает «ночь всемогущества». Во второй половине октября этого года из мест лишения свободы будут освобождены 10 056 человек, в том числе 253 гражданина 11 иностранных государств. Как воспринимают эту амнистию за пределами Туркмении? Своими наблюдениями из Болгарии делится председатель Туркмении Хельсинского фонда Таджигуль Бигмедова.
Эта амнистия не коснется политических заключенных, инакомыслящих, тех, кто не согласен с режимом, тех, кто попытался отстоять свои конституционные права, те, кто связан с оппозиционерами, правозащитниками, активистами, и те, кто каким-то образом был вовлечен в мясорубку осуждения, которое практикуется в Туркменистане.
Наблюдатели и эксперты подчеркивают в своих заявлениях, что объявленная официальными властями амнистия на деле является помилованием. Эту точку зрения разделяет член правозащитной организации «Туркменская инициатива» Фарид Тобатулин, который ныне проживает в Вене.
А если бы это была амнистия, там, конечно, можно было бы речь вести о контингенте, то есть преступников, там, совершивших определенные виды преступлений.
Особенность этой объявленной властями амнистии заключается в том, что на свободу должны выйти 8 человек, участвовавшие в событиях, которые произошли 25 ноября 2002 года. По версии туркменских спецслужб, эти люди пытались совершить государственный переворот. Руководили этой операцией в прошлом высокопоставленные чиновники местного правительства. Среди них был бывший министр иностранных дел Туркмении Борис Шихмурадов. Те, кто был арестован и осужден, публично покаялись, хотя независимые наблюдатели убеждены, что признательные показания эти люди дали под пытками. Кому суждено покинуть тюремные нары? Журналист из газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов много писал об этой загадочной истории.
Даже если это будет известно, то есть основания считать, что эти 8 человек прямого отношения к тем событиям не имели. Они были, видимо, водителями, которых просто нанимали активные участники тех событий, и вряд ли даже подозревали, что они участвуют в каком-либо заговоре. Никто не знает, жив ли Борис Шихмурадов, впрочем, как и большинство остальных обвиненных в участии в этих событиях.
По официальным данным, по так называемому делу 25 ноября были осуждены около 60 человек. По версии правозащитников, в тюрьмы тогда попали несколько сотен человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве четверть первого. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае убит кандидат в мэры Дальнегорска Дмитрий Фатьянов. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, не прошедшие перерегистрацию. В Петропавловске-Камчатском сотни рыбаков пикетируют здание областной администрации, требуя справедливого перераспределения квот на добычу биоресурсов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Ее темы – книга о религиозных направлениях в современной Европе, русская деревянная скульптура на выставке в Италии, каким станет «Комеди Францез» при новом руководстве, русский европеец Эдуард Багрицкий, европейский музыкальный календарь. Ведет передачу Иван Толстой. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Как пишет сегодня «Независимая газета», власти Чечни начинают новую кампанию за возврат под свой контроль нефтедобычи в республике. С критикой в адрес компании «Роснефть», добывающей около 2 миллионов тонн чеченской нефти в год, выступил глава Минпромэнерго Чечни Амади Темишев. Обзор подготовил Антон Жилнов.
С резким заявлением в адрес Роснефти, которая владеет контрольным пакетом акций ОАО «Гроснефтегаз» и добывает около 2 миллионов тонн чеченской нефти в год, Амадей Темишев выступил во время своего визита в Китай. По словам чиновника, в Грозном рассчитывают, что к середине следующего года лицензия на добычу нефти в Чечне будет передана от ОАО «Гроснефтегаз» местным властям. «Мы сейчас крайне обострили вопрос о передаче лицензии в связи с тем, что оператор грубо нарушает все взятые на себя обязательства по эксплуатации имеющихся нефтяных скважин и не ведет разведку, не осваивает новые площадки», — пояснил суть претензий Темишев. Это уже второй такой публичный выпад чеченского министра в адрес Роснефти за последние дни. На минувшей неделе на пресс-конференции в Грозном он выступил с еще более резкой критикой Роснефти, отметив, что Роснефть грубо нарушает условия подписанного в 2002 году лицензионного договора. Темишев обвинил компанию в том, что нефтекомплекс Чеченской Республики варварски разворовывается, добыча нефти идет с нарушением всех технологий, а скважины обводняются. Судя по всему, экологический и технические претензии к Роснефти служат лишь нужным фоном в попытках подставить под свой контроль доходы от добычи нефти, полагает «Независимая газета». Вполне вероятно, что в руководстве Чечни решили опробовать технологии, которые федеральные власти в лице Минприроды и Росприроднадзора применяют сейчас в отношении иностранных компаний, разрабатывающих нефтегазовые проекты на Сахалине. Собственно, чеченские власти особо не скрывают своих конечных целей. По словам Темишева, в год компания компания «Роснефть» от добываемой чеченской нефти получает около 25 миллиардов рублей прибыли. При этом в бюджет Чечни, примерно 19 миллиардов рублей, не поступает даже десятой части суммы, вырученной от реализации чеченской нефти. Если бы нефтегазовый комплекс полностью работал в Чеченской республике, то регион не пришлось бы дотировать. Поддерживает министра и президент Чечни Алу Алханов, который признал, что проблема существует. «Мы отчетливо понимаем, что перспективы развития нашей экономики очень тесно связаны с развитием нефтяного и газового комплекса», отметил глава республики. Как отмечает независимая газета, чеченское руководство вопрос передачи под свой контроль нефтедобычи на территории республики поднимает далеко не впервые. Нефтяной вопрос был одним из основных условий договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Чечней. Еще покойный президент Чечни Ахмад Кадыров заявлял, что Чечня должна управлять процессом добычи нефти. Точку зрения отца полностью разделяет и нынешний премьер Чечни Рамзан Кадыров. Пытаясь поставить под контроль нефтедобычу в республике, правительство Чечни требует увеличить свою долю в активах Гроснефтегаза с нынешних 49 до 51%, а также лишить Роснефть лицензии на добычу, срок действия которой, по словам Темишева, в ближайшее время закончится. Столкнувшись с новой информационной атакой в свой адрес, Роснефть отвергает все выдвигаемые чеченскими чиновниками претензии. В ответ на обвинение Темишева пресс-служба Роснефти заявила, что компания работает в Чечне в строгом соответствии с постановлением правительства и не участвует в процессе распределения выручки. По мнению экспертов независимой газеты, Роснефть вряд ли сдаст свои позиции в Чечне. Около 2 миллионов тонн нефти в год – достаточно серьезный объем, чтобы она так просто от него отказалась, считает аналитик инвестиционной компании «Проспект». И потом, даже если лицензию отберут, что маловероятно, вся инфраструктура останется в руках той же Роснефти, которая задешево отдавать ее кому бы то ни было не станет, а у Чечни на создание новой просто не хватит средств. Скорее всего, в результате переговоров Роснефть возьмет на себя новые обязательства, например, в социальной сфере, и положение дел в итоге не изменится. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» далее в нашей программе. Новая редакция Трудового кодекса, который вступил в действие в начале октября, не окончательный вариант работы трехсторонней комиссии. В перспективе трудовые книжки в России будут отменены, не исключает председатель Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы Андрей Исаев. По его словам, это будет очередным шагом на новом этапе реформирования Трудового кодекса. Параллельно Государственная Дума внесла поправки в административный кодекс, ужесточив штрафы для нелегальных мигрантов и тех, кто их труд использует, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Только 6% мигрантов в Москве трудоустроены легально. Рынок есть рынок, работник хочет продать себя подороже, а работодатель купить дешевую рабочую силу без посредников. Одна из таких – иностранцы, в основном приезжие из Средней Азии, говорит начальник отдела организации трудоустройства и трудовой миграции Департамента службы занятости Москвы Людмила Конева.
Те работодатели, которые привлекают иностранцев, они устанавливают заработную плату на уровне, так скажем, 8-15 тысяч. На самом деле тот же каменщик, его труд оценивается где-то 1030-40. Иначе человек-москвич, по крайней мере, на эту работу не идет.
Сегодня на рынке труда 700 тысяч вакантных мест. И не потому, что агентства, занимающиеся трудоустройством, все чаще не удовлетворяют запросы желающих получить работу. К примеру, обработав 1500 резюме, служба занятости устраивает на предприятие или фирму лишь 20 человек. Слишком привередлив стал работник. Он требует хорошую зарплату, полный социальный пакет, льготы. Рассчитывает в перспективе на дальнейший профессиональный рост. Заинтересовать потенциального сотрудника можно, считая председатель Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы Андрей Исаев.
Вовлечение его в процесс управления предприятием, это вовлечение его в процесс повышения производительности труда через создание, как это делалось в Японии, кружков качества. Это через создание корпоративной этики, корпоративной системы отдыха, поддержки, ипотеки, как это, например, существует в Северстале, где само предприятие строит дома, оно же предоставляет ипотечный кредит, оно же предоставляет работникам квартиры.
В этом случае работодатель, конечно, может предъявлять повышенные требования к работнику. И одно из них – квалификация. Сегодня это главный фактор при приеме на работу. Неважно, кем ты устраиваешься, пусть даже уборщицей, говорит начальник отдела организации профобучения Департамента службы занятости по Москве Елена Трофимова.
Он должен знать и различные химические препараты, и систему уборки, и агрегаты, которые используются в системе этой уборки. И вот те консалтинговые фирмы, они как раз берут уже специалист, просто тетю, извините, Машу с тряпкой, а подготовленных специалист.
Поправки в Трудовой кодекс, над которыми трехсторонняя комиссия из представителей государства, профсоюзов и работодателей билась 3,5 года, тоже повлияет на ситуацию на рынке труда, считают специалисты. Их принятие ограничивает полномочия работодателей при увольнении сотрудников. Немалая заслуга в этом профсоюзов. О перспективах сотрудников в интервью заместителя председателя Свердловской областной федерации независимых профсоюзов Юрия Гладильщикова. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Общий дух вот этих изменений – это повышение роли социального партнерства. Пример – статья 329, которая касается рабочего времени, время отдыха тех, кто связан с движением работников. Раньше, положим, перечень профессий устанавливался просто правительством. Сейчас, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений, особенности рабочего времени устанавливались федеральным органом исполнительной власти. Сейчас записано с учетом мнения соответствующих общероссийских профсоюзов, объединений работодателей, то есть роль объединений, роль договорных отношений, она в новой редакции очень четко прослеживается. Для меня это самое радостное.
Но ведь для того, чтобы реализовать эти все преимущества, на предприятии как минимум должен быть профсоюз. Но в отраслях-то они есть, но вот на предприятиях дойдут ли эти изменения до работников конкретных предприятий? Ведь не везде достаточно сильные профсоюзы.
Если работников все устраивает на предприятии, то, наверное, там может и не быть профсоюза. Но когда возникают проблемы, то работники все равно ищут пути к их решению. Наиболее правильный и нормальный путь – это создание профсоюзной организации. А вот как записано в Трудовом кодексе, там представители работников, эти органы, они пока непонятно, на какой они основе.
Предприятия, ну, скажем так, работодатели, глядят в этот новый Трудовой кодекс с изменениями, с недовольством, наоборот. Они считают, что их права ущемлены.
Да нет, и так в их руках все. Средства производства в их руках, финансы в их штатах, юристы. Поэтому им что обижаться? Надо в рамках закона просто действовать, да и все. Работодатели, конечно, хотели, чтобы они бы были хозяевами положения. Кодекс их больше вынуждает считаться с представителями работников.
Проблема, за которую неоднократно бралась, в том числе и Федерация профсоюзов Свердловской области, это зарплата в конвертах. Вот эти изменения, которые вступили, они дадут возможность продвинуться в решении этой проблемы?
С зарплатой в конвертах ситуация несколько сложнее. Потому что вы понимаете, что работодатель, прекращая выплачивать серую зарплату, и работнику меньше платить будет. Он налоги-то вряд ли за счет своих доходов будет платить.
Отменить трудовые книжки в будущем – одна из революционных идей нового проекта «Достойный труд», разработку которого предлагают в Думе Комитет по труду и социальной политике и «Единая Россия». По мнению председателя комитета Андрея Исаева, сегодня трудовая книжка носит фискальный характер.
При наличии страхового свидетельства пенсионного, рекомендательных документов, которые может подавать за себя сам работник, требовать наличия трудовой книжки нет столь обязательных существ. А с ее отменой, в принципе, разница между совместительством и основным местом работы вообще должна исчезнуть. С разных мест будут перечисляться деньги, и у вас будет формироваться таким образом пенсия.
Легальная зарплата – это обязательная составляющая проекта «Достойный труд». Наказывать за деньги в конвертах или так называемую черную зарплату самым строгим образом, вплоть до уголовного наказания работодателя, укрывающегося от налогов. Создание безопасных условий труда должно стать приоритетным направлением будущего национального проекта. По данным председателя Комитета по труду, в России на производстве ежегодно гибнет 5000 человек. Еще десятки тысяч из-за несоблюдения элементарной техники безопасности становятся инвалидами. По словам Исаева, эта статистика государством игнорируется. В целом же поправки в Трудовой кодекс содержат множество ограничений для работодателя и явно порадуют сотрудников, считает Андрей Исаев.
Принятые поправки, они сделали шаг к дальнейшему ореалистичиванию Трудового кодекса. Поскольку поставлена точка в некоторых спорных вопросах, теперь, по крайней мере, всем ясно, что в принципе это можно соблюдать, это можно выполнять. Кодекс окончательно уравнял между собой в правах и обязанностях индивидуальных работодателей и организаций.
Не успел фактически начать действовать новый Трудовой кодекс, у него уже нашлись критики. Чем больше требований к работодателю, тем активнее он уходит в тень. Вот для того, чтобы все революционные поправки из теории превратились в практику, и необходим новый национальный проект «Достойный труд», заключил Андрей Исаев. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» далее в нашей программе. Годовщина парижских событий. Год назад в столице Франции в полицейских летели камни и горели машины. Какие меры приняты властями, чтобы не допустить новых беспорядков? Куршская коса, природный заповедник или новый курорт для массового отдыха туристов, репортаж из Литвы, а также наши постоянные рубрики «Новости науки», «Экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема для обсуждения: становится ли Россия управляемой демократией, страной управляемого бизнеса? Дискутируют доктор экономических наук Михаил Делягин и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Евгений Иванов. Ведет передачу Михаил Соколов. Говорит «Радио Свобода», в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В городе Дальнегорск в Приморском крае в среду был убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. Следствие не исключает, что преступление связано с предвыборной кампанией. Фатьянов, член партии «Единая Россия», вышел во второй тур выборов, запланированный на 22 октября. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Отведенный срок истек в среду. Из нескольких сот НПО процедуру прошли чуть более 90. В Петропавловске-Камчатском сотни рыбаков пикетируют здание областной администрации, требуя справедливого перераспределения квот на добычу биоресурсов. В районе Эльбруса в Кабардино-Балкарии идут поиски испанского альпиниста, пропавшего при восхождении. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия. 8 военнослужащих США предстанут перед военным судом за преступления, совершенные в Ираке. Как сообщило американское командование, 4 подсудимых обвиняются в изнасиловании иракской девочки и убийстве всей ее семьи в городе Эль-Махмудия. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенное ею ядерное испытание. До этого Райс побывала в Токио. В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. Одно из главных событий двухдневного форума – встреча участников с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что в центре внимания будет вопрос о надежности России как поставщика энергии. В Москве арестована партия в более чем 115 тысяч бутылок грузинской минеральной воды «Занали». Как заявил «Интерфаксу», главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, лабораторная проверка показала, что вода не соответствует нормам качества.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Литве началась общественная дискуссия, стоит ли превращать в крупный курорт литовскую Нерингу, группу поселков, расположенных на знаменитой Куршской косе. И можно ли сделать это без ущерба для уникального природного комплекса, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Прежний извечный уклад местной жизни, главным в которой всегда было рыболовство, изменился. Теперь он больше ориентирован на туристический бизнес. Тихие рыбацкие поселки, расположенные вдоль литовской части Куршской косы, нынче стали модными курортами. Уникальная природа, чистые и хорошо оборудованные немноголюдные пляжи, европейский сервис и теперь уже европейские цены сделали Нерингу местом отдыха солидной публики, что приносит неплохой заработок, но только летом, 4 месяца в году. С октября же по май жизнь здесь замирает в ожидании следующего сезона. Уютные ресторанчики закрываются, и вся красота остается во власти ежечасно сменяющегося в холодное время года настроения неласковой Балтики с ее пронизывающими ветрами. Продлить туристический сезон решили энтузиасты, но их планы натолкнулись на запреты экологов, которые полагают, национальный парк, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, не место для большего развития инфраструктуры и наплыва туристов. Это может уничтожить уникальный уголок природы. У заведующего отделом культуры самоуправления Неринги Нарунаса Лендрайтиса свои аргументы.
В последние годы большой интерес иностранных туристов приплыть с яхтами в Ниду, но проекты блокируются работниками национального парка. Ну, так вот люблю и запрещаю. Мы должны найти баланс.
О настоящем и будущем Куршской косы рассуждает знаток этих мест, самый титулованный фотохудожник Литвы и бывшего СССР Виталий Бутырин.
объехал полсвета, но красивее этого края я не видел. Недоизменилось. Дюны стали меньше. Слишком много народа. Я, как художник, хотел бы сохранить ту дикую природу, которая была, когда туда приехал в 60-х годах первый раз. Это было удивительно. Цивилизации почти не было. И море, и дюны, и саванна, и леса. И плюс мало людей.
Сдуваемые ветрами в залив песок здесь терпеливо пытаются и не безуспешно останавливать с помощью высаживаемых деревьев, кустарников и ивовых укреплений. Но не сдует ли мощную с виду, но такую хрупкую и таинственную красоту здешней природы все более активное присутствие человека? Есть ли у нее шанс устоять против глобального наступления большого туризма? Эти вопросы остаются открытыми.
Это был репортаж нашего корреспондента в Литве Ирины Петерс. Программу «Свобода в полдень» продолжит «Научная панорама». Ее представит Ольга Орлова.
Израильские ученые сравнили, как изменяется выражение лица у людей слепых от рождения и их зрячих родственников. Психологи изучили мимические движения, отражающие гнев, печаль, удивление и задумчивость. Оказалось, что сходство движения мимических мышц у зрячих и незрячих родственников намного больше, чем среди испытуемых, не связанных родством. Ученые предположили наличие генетической основы мимики, формирующей выражение лица. Полученные результаты позволяют изучить эволюционные аспекты человеческой мимики, а также развить лечение синдрома отсутствия выражения лица, свойственного, например, аутистам. Американские специалисты предложили новую диагностику рака кожи. Комбинация лазера и ультразвуковых приборов позволяет распознать всего 10 раковых клеток в экспериментальных солевых растворах и в анализах крови пациента. Гранулы меланина, содержащиеся в раковых клетках, способны поглощать энергию лазера в голубом диапазоне. За счет этого гранулы расширяются, затем охлаждаясь, сжимаются и издают своеобразный звук. Этот звук распространяется в растворе и безошибочно распознается ультразвуковыми приборами. Таким образом, новая методика распознавания меланомы позволяет определить болезнь на самых ранних стадиях и не требует хирургического вмешательства. Американские биологи обнаружили, что цитохром А, один из белков клеточной мембраны, способен связываться с минералами. В живой клетке цитохрома переносят электроны как внутри клетки, так и за пределами клеточной мембраны. Теперь же впервые удалось показать, что и чистый цитохром способен переносить заряд. В эксперименте этот белок переносил электрон на гематит, железосодержащий минерал. В результате железо понижало свою степень окисления. В момент связывания белка и минерала приборы фиксировали заметный выброс энергии. Этот эффект, по мнению ученых, может служить основой для разработки биореакторов. Канадские физики научились использовать лазер в качестве катализатора химических реакций. Энергия лазерного импульса длительностью порядка 1 фемтосекунды способна перевести молекулу в возбужденное состояние и инициировать химическую реакцию. Новая технология настолько точна, что позволяет вмешиваться в молекулярные процессы даже в пределах одной клетки в масштабе реального времени.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Ульяновска вас познакомит Сергей Гогин.
Ульяновские газеты продолжают обсуждать тему обманутых соинвесторов фирмы «Капитальное строительство». Напомню, что от аферы «Капстроя» пострадало около 1200 дольщиков. «Комсомольская правда» в Ульяновске рассказывает отдельную трагическую историю жительницы Ульяновска Светланы Чернеевой, которая из-за этой аферы потеряла жилье и 500 000 рублей. «Я хотела приобрести обычную квартиру на вторичном рынке, но меня соблазнили представители Капстроя», — рассказывает обманутая вкладчица. «Они показали малогабаритную двушку, которая якобы будет моей. Впоследствии оказалось, что нас водили совсем в другой подъезд. а наше жилье даже не было еще построено, говорит женщина. Квартира, которую купила Чернеева, была продана 4 раза. По суду она досталась тому, кто заплатил деньги раньше. Когда Светлана Чернеева узнала, что осталась ни с чем, у нее случился инсульт. Из-за пережитого она сильно похудела и весит всего 38 килограммов, пишет газета. После того, как вскрылась афера с жильем, напоминает комсомолка, 2 дольщика, потерявших деньги, умерли от инфаркта, а 6 попали в больницу с нервным расстройством. Продолжая тему, аргументы и факты в Ульяновске сообщают, что в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области образована рабочая группа, цель которой – следить за соблюдением законодательства в сфере долевого строительства. Уже готова база данных организаций, ведущих строительство с привлечением денежных средств граждан на территории всей области, пишет еженедельник. Газета «Симбирский курьер» в очередной раз привлекает внимание своих читателей к проблеме перепроизводства почетных граждан города. В статье «Почетный абсурд» газета призывает городскую думу ввести мораторий на присвоение звания «почетный гражданин Ульяновска». Сегодня в списке почетных ульяновцев 39 имен, причем большинство из них никому неизвестные люди, которые тем не менее получают материальные льготы. 3 года назад список пополнили имена известных личностей – Ленина, Керенского, Карамзина, Гончарова. Но наиболее ярко абсурд ситуации проявился, когда почетный гражданин Ульяновска и бывший директор механического завода Вячеслав Абанин был осужден на 5 лет условно по уголовной статье за невыплату зарплаты и растрату чужого имущества. «Симбирский курьер» публикует фотографию другого почетного ульяновца, художника Никаса Сафронова, запечатленного обнаженным в компании столь же нагих красавиц. Газета призывает власти упразднить звание почетный гражданин Ульяновска как дискредитированная порочная практика его присвоения и потерявшие свой смысл и вес. Курьер также напоминает о том, что 90 лет назад был торжественно открыт мост через Волгу в районе Симбирска, ныне Ульяновска. Несколько лет назад он был признан аварийным из-за усталости металлоконструкций и эксплуатируется благодаря тому, что часть пролетов заменена. Новый мост через Волгу в этом году тоже отметил юбилей – 20 лет с начала строительства. Это старейший долгострой федерального значения. Областная народная газета рапортует об установке очередного, 14-го по счету, пролета нового моста. Заместитель министра транспорта России Александр Мишарин, посетивший стройку, заявил, что сегодня график финансирования моста выдерживается, и в эксплуатацию его должны ввести в 2009 году. Мишарин считает, что новый мост через Волгу поможет разгрузить несколько федеральных трасс, создаст благоприятные условия для развития Ульяновской области и может даже полностью изменить ее, пишет Народная газета. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире «Свобода в полдень», далее в нашей программе. Ровно год назад мир был удивлен вспышкой насилия, которое сначала захватило предместье Парижа, а потом перекинулось на другие города Франции. В уличных беспорядках принимали участие главным образом молодые люди из семей иммигрантов, преимущественно североафриканского происхождения и мусульманского вероисповедания. Власти тогда пообещали принять целый ряд социально-экономических мер, чтобы исключить повторение подобных выступлений. Какова ситуация в первую годовщину этих событий? Рассказывает Ефим Фиштейн.
Надо сразу сказать, что изменения к лучшему за этот год не произошло. Скорее, наоборот. В первую годовщину бунта французская полиция бьет тревогу. В результате засад, устроенных на полицейские патрули, 2 полицейских лежат в больницах с тяжелейшими ранениями, еще 7 с более легкими. Ни один из хулиганов никогда не был задержан. Но ни у кого не вызывает сомнения, что и на этот раз их отряды рекрутируются из среды арабских и африканских иммигрантов, по-прежнему чувствующих себя во Франции изгоями. Послушаем репортаж нашего парижского корреспондента Семена Мирского, который познакомит нас с последними фактами.
Франция вполне заслужила право фигурировать в книге рекордов Гиннесса в качестве страны, побившей все рекорды по количеству нападений, совершенных преступниками на полицейских. Норма – это когда полицейские выслеживают и ловят бандитов, на глазах перестает быть нормой, исключение становится правилом. В течение 3 недель в пригородах Парижа было совершено 3 нападения на наряды полиции. Причем во всех 3 случаях речь шла о засадах с участием от 20 до 50 человек, вооруженных металлическими прутьями, ножами и камнями. Во всех 3 случаях, как говорится в коммюнике парижской префектуры полиции, преступники заманили полицейских в засаду с целью избиения. Как заявил представитель профсоюза полиции «Аксьон Полис», мы все время ходим по лезвию ножа. Преступники забрасывают полицейских камнями и не остановятся перед убийством. Во всех случаях нападения на полицейских совершаются бандами, состоящими главным образом из подростков, растущих в семьях выходцев из мусульманских стран Северной Африки. Социологи указывают на несколько причин участившихся нападений организованных банд на полицейских. Первое – это приближение годовщины со времени массовых беспорядков, охвативших осенью 2005 года пригороды десятков французских городов. Вторую причину, по мнению тех же социологов, следует искать не в прошлом, а в недалеком будущем. В апреле-мае 2007 года во Франции состоятся президентские выборы, и ситуация в пригородах фигурирует на видном месте в предвыборной программе всех кандидатов в президенты. Но прежде всего нападение на полицию – это признак отчуждения значительной части молодежи от страны и общества, в котором они живут. Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
Семен Мирский уже сказал, что атаки на полицию активно используются в качестве козырной карты в политическом покере накануне важных президентских выборов. Проблемы, как мы видим, в сжатые сроки неразрешимы.
Рассказывал Ефим Фиштейн. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае убит кандидат в мэры Дальнегорска Дмитрий Фатьянов. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, не прошедшие перерегистрацию. В Петропавловске-Камчатском сотни рыбаков пикетируют здание областной администрации, требуя справедливого перераспределения квот на добычу биоресурсов. В районе Эльбруса идут поиски испанского альпиниста, пропавшего при восхождении. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство финансов России завершило размещение средств государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет выручки от экспорта нефти, на валютных счетах в Центральном банке страны. На них зачислено почти 32 миллиарда долларов, 25 миллиардов евро и 3,8 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом, начиная с июля, в иностранную валюту были конвертированы средства на общую сумму 1 триллион 898 миллиардов рублей. Россия движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию, несмотря на конфликт с Грузией и нежелание Москвы отказаться от взимания платы за транссибирские полеты, заявил газете Wall Street Journal глава ВТО Паскаль Лами. Процесс вступления, по его словам, может занять еще некоторое время, даже если Соединенные Штаты, как это ожидается, по итогам двусторонних переговоров с Россией до конца октября одобрят ее заявку. Россия остается сегодня единственной крупной страной, не входящей в ВТО. Переговоры о вступлении в эту международную организацию она ведет уже 12 лет. Государственный концерн «Рособоронэкспорт» намерен увеличить с 41 до 68% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, сообщил один из ее нынешних акционеров Владислав Тетюхин. Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет 32%. Итальянское пароходство «Пьетро Барбара» объявило о намерении инвестировать 100 миллионов долларов в строительство 12 судов, предназначенных для перевозки нефти и нефтепродуктов по российским рекам. Как сообщили совладельцы пароходства братья Альфредо и Джанни Барбара, владельцем судов станет специальная компания, 18% акций которой в обмен на 70 миллионов долларов инвестиций выкупит Европейский банк реконструкции и развития. Сообщается также, что новый флот преимущественно будет заниматься перевозкой грузов российско-британской нефтяной компании ТНК-БП. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, в среду впервые превысил 12 тысяч пунктов. Повышение индекса с уровня 11 тысяч пунктов заняло 7 лет, тогда как с 10 до 11 тысяч всего 24 дня. Это произошло весной 1999 года на волне интернет-бума, стремительного роста акций компаний информационных технологий. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 80 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. О главных событиях в мире спорта расскажет Олег Винокуров.
Добрый день. Начнем с сообщения о чемпионате мира. Таковой проходит сейчас в Дании, в городе Орхусе. Это чемпионат мира по спортивной гимнастике, где вчера был разыгран очередной комплект наград в командных состязаниях у женщин. Чемпионками мира стали китаянки, серебряные медали завоевали гимнастки США, бронзовые в активе россиянок. Ну а, возможно, главным событием этих дней является футбол. Вчера 8 матчами завершился третий тур Лиги чемпионов. В группе А Челси выиграл у Барселоны 1-0, а Вердер нанес поражение Левски 2-0. Здесь явный лидер Челси, имеющий 9 очков после трех туров. Барселона и Вердер имеют по 4. В активе Левски очков пока нет. А в группе Б московский «Спартак» играл в Милане против «Интера». Начал он матч этот неудачно. Уже на 9-й минуте спартаковцы проигрывали 0-2. Один гол все-таки сумели отыграть, но на большее сил не хватило. В итоге победа «Интера» 2-1. В другом матче этой группы «Спортинг» на своем поле в Лиссабоне уступил Мюнхенской Баварии 0-1. Таким образом, здесь лидер Бавария, у нее 9 очков, у Спортинга 4, у Интера 3, у Спартака 1. В группе С оба матча завершились победами гостей. Ливерпуль нанес поражение во Франции команде Бордо 1-0, а Эйндховен взял верх в Турции над Галатасараем 2-1. Здесь два лидера, Ливерпуль и Эйндховен, они имеют по 7 очков, и два аутсайдера, Бордо и Галатасарай, в их активе по 1 очку. И, наконец, группа Д. Здесь Валенсия выиграла у донецкого «Шахтера» на своем поле 2-0. Олимпиакос дома проиграл Роме 0-1. Здесь у Валенсии 9 очков, у Ромы 6, и тоже есть два аутсайдера, как и в группе С. Олимпиакос и «Шахтер» имеют по 1 очку. Ну, вот так получается, что в этом розыгрыше по 2 представителя в групповом турнире Лиги чемпионов у России и Украины. Но если россияне за одну свою команду расстраиваются, это за «Спартак», а за ЦСКА радуются, потому что армейцы выступают уверенно, то вот у украинских болельщиков поводов для радости нет. Неудачно играют и киевская «Динамо», и «Шахтер». Вот у «Шахтера», как я сказал, 1 очко, у киевского «Динамо» вообще очков нет, поскольку оно проиграло все 3 матча. Ну, киевляне в третьем туре играли, как известно, во вторник, и дома уступили «Лиону» 0-3. Так что настроение, понятно, в украинских футбольных умах, скажем так, не лучше, о чем вы можете судить по репортажу нашего киевского коллеги Максима Максимова.
Украина все увереннее дискредитирует собственный клубный футбол. И что удивительно, это происходит на фоне все возрастающего здесь внимания к футболу массовому, который становится приоритетным направлением работы УЕФА и рассматривается как основа пирамиды. Массовый, элитный, юношеский, профессиональный футбол. Как раз накануне бесславного поражения от «Лиона» президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис открывал в Ганновере заключительный семинар УЕФА по развитию массового футбола. Наша деятельность в этом направлении названа Ленартом Юхансеном «Украинским чудом». Ее рекомендовано взять на вооружение для широкомасштабных проектов в футболе, поделился своими достижениями с журналистами Григорий Суркис. Неужели настанут такие времена, когда футбольные ландскнехты будут выстраиваться в унизительные очереди перед контрольно-пропускными пунктами на западных границах Украины? А пока приходится снимать шляпу перед командой, которую несколько лет назад слепил из того, что было, Легуен, тот самый, который в прошлом году после настойчивых переговоров прилетел таки на несколько дней в Киев и, купаясь в украинском гостеприимстве, знакомился с динамовской инфраструктурой. Доподлинно неизвестно, то ли француза что-то не устроило в Киеве, то ли киевлянам показались завышенными требования гостя. Вот тогда и появился на капитанском мостике Анатолий Демьяненко. Не стал посыпать голову пеплом после унизительного поражения и президент киевского клуба Игорь Суркис. Никто не виноват и ничего с этим не поделаешь. Леон выше классом, чем Динамо, и четко воспользовался своим преимуществом. Наши игроки старались, но этого мало. Французский чемпион сильнее. Что теперь делать? Не падать духом и стараться достойно продолжить борьбу. Команда будет набираться опыта выступлений на высшем уровне. Что касается кадровых перестановок, то все останутся на своих местах. По крайней мере, до конца сезона. Конец цитаты. В самом деле, сезон в разгаре. С лигой все уже ясно. Так что вряд ли стоит лишний раз нервировать команду. Так что же, собственно, произошло в этот холодный октябрьский вечер в Киеве на стадионе Олимпийский, где вице-чемпион Украины делал последнюю попытку зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов? Не могу не согласиться с выводами Жерара Улье. Киевляне играли в нормальный футбол лишь первые 15 минут. Игра была до первого забитого мяча, а забив второй гол, мы вообще сняли все вопросы. У украинцев проблема в защите, с ней нужно что-то делать. Конец цитаты. Все отчетливее ширится массовое недовольство игрой некогда славного столичного клуба. Кстати, именно в этот день, 17 октября 1961 года, 45 лет тому назад, киевская «Динамо», прорвав многолетнюю гегемонию московских клубов, впервые завоевала звание чемпиона СССР. Это потом «Динамовцы» установят высшее достижение, завоевав еще 12 комплектов золотых медалей. 11 раз киевляне были вторыми и 3 раза третьими. Да и в Кубке СССР «Динамо» выглядело не хуже. 9 раз побеждая в финалах. Отличный послужной список. Жаль, что нет уже среди динамовцев Вячеслава Соловьева, Виктора Терентьева, Рафаила Фельдштейна, Олега Макарова, Юрия Войнова, Елена Щербакова, Валерия Лобановского. Впрочем, ветераны сегодня в Украине не в чести. Нарушена связь времен. Второй украинский представитель в Лиге чемпионов, донецкий «Шахтер», играл в гостях с «Валенсией» и хоть тоже проиграл, но отнюдь не выглядел мальчиком для битья. Если не считать те два гола, которые горняки сами себе привезли, то вполне мог бы рассчитывать, по крайней мере, на ничью. Как и в «Динамо», слабым звеном команды является оборона. И хоть в современном футболе защищаются всей командой, а не только четырьмя игроками, привязанными к своей штрафной площадке, однако вот уже несколько лет самый богатый из футбольных президентов Украины все никак не может приобрести для своей команды классных защитников. Вот и приходится игрокам средней линии, вместо того, чтобы держать под прицелом чужие ворота, все время играть с оглядкой на свои. Однако в Донецке трагедии из этого не делают, фанатские бунты не устраивают и терпеливо ждут, когда Мирча Луческу смастерит команду, которая будет устраивать всех.
Это был репортаж киевского обозревателя Максима Максимова. Ну, а я завершу наш спортивный обзор сообщениями на теннисную тему. Крупные мужской турниры серии «Мастерс» проходят в эти дни в Мадриде. Там вчера игрались матчи второго круга. И среду вполне можно назвать черным днем для сеянных игроков, потому что сразу шестеро выбыли из борьбы. Это посеянный по третьим номерам хорват Иван Любичич. Он проиграл британцу Энди Мюррею. Россиянин Николай Давыденко, пятая ракетка этого турнира, он уступил шведу Йоахиму Йоханссону. Посеянный под восьмым номером американец Джеймс Блейк проиграл бельгийцу Кристофу Флигену. Выбыл и девятый сеянный киприот Маркос Багдатис. Он уступил россиянину Марату Сафину. Также проиграли хорват Марио Анчич и Хуан Карлос Феррера, испанец. Соответственно, 12 и 16 ракетки этого турнира. Анчич проиграл американцу Робби Джинепри, а Феррера шведу Робину Сёдерлинку. Ну, а из тех, кто вышел в следующий круг, из тех, кто входит при этом в число 16 сеянных, отметим победы испанца Рафаэля Надаля, вторая ракетка, чилийца Фернандо Гонсалеса, 10 номер, чеха Томаша Бердеха, 11, немца Томи Хааса, 13, и серба Новака Джоковича, посеянного под 15 номером. На этом, я думаю, самое время и закончить наш спортивный обзор.
Спасибо, Олег. О главных спортивных событиях вам рассказал наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. И я напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «С крестьянской точки зрения». Она посвящена грузинской церкви и ее отношениям с церковью российской. Чем различаются и чем схожи эти две православные традиции? Почему между ними возникали и возникают трения? Об этом будут говорить гости в студии и ведущий программы Яков Кротов. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Корейская Народно-Демократическая Республика яростно отвергает резолюцию.
В демократическом государстве гражданское общество контролирует действия бюрократии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков Хизбуллах современных российских ракетных комплексов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855. 15.